Вера Петровна Желиховская, Елена Петровна Блаватская. Биографический очерк. Первое. Написать биографию хорошо известного человека, имея под рукой многочисленные богатые материалы, чего кажется легче? Начать с известной формулы такой-то, родился тогда-то и там-то, от таких-то родителей, поступив в таком-то году туда-то, а в другом совершив то-то, да, так и развернуть скрижали жизни до известной точки мир праху твоему. Это действительно самая удобная форма для посвящения публики в деятельность и перипетии карьеры какого-нибудь героя бранного, политического или административного поля действий, жизнь которого требует лишь объективного анализа. Но задача эта много усложняется, если деятельность данного лица богата проявлениями духовными, в сравнении с которыми внешние стороны жизни представляют лишь мало значения. Если же главный интерес данной личности заключается в многосторонности ее натуры, в сложной загадочности ее проявлений, действий и фактов, нелегко объяснимых, задача становится так серьезна и трудна, что пред ней поневоле в нерешимости остановится каждый добросовестный человек, как бы ему ни была близка и хорошо знакома описываемая личность. Скажу более, чем ближе она ему, тем труднее ему выполнить эту сложную задачу так, чтобы она удовлетворила всем требованиям неподкупной и непредубежденной справедливости. Думаю, что во избежание нареканий в этих обеих враждебных друг другу и правде отличительных чертах многих жизнеописаний всего лучше и целесообразнее руководствоваться посторонней оценкой, более чем единичным собственным мнением, и, кроме того, как можно больше давать возможности лицу описываемому говорить самому за себя, пользуясь его сочинениями, рукописями и письмами. Древо познается по плодам его, чувства и помышления человека, плоды его духа, как действия, плоды его воли. Чем менее между ними противоречий, тем цельнее и сильнее натура его. Но, к несчастью несостоятельного человечества, такие цельные характеры – величайшая, почти небывалая редкость. Почти всегда дух бодр, да плоть немощна. Эти-то свойства человеческой слабости, которых не чужды и величайшие люди, и объясняют противоречивые мнения разных лиц об одном и том же человеке. Дело потомства и времени разобрать, кто прав, вернее, выяснить истинные заслуги и свойства выдающихся личностей, потому что они, как и выдающиеся черты в пейзаже, издали лучше видны. Мало женщин умели внушать столь противоположно сильное чувство, столь взаимно враждебное о себе мнение, как Елена Петровна Блаватская, основательница теософического общества, ныне охватившего всю Индию, всю Северную Америку и почти все государства Западной Европы. Она оставила по смерти своей множество преданных, ослепленных до абсурда друзей, едва ли не вернее сказать «боготворителей», и множество ярых врагов, готовых забыть не только справедливость, но всякую логику. Без сомнения, женщина, способная без всяких других вспомогательных средств, кроме своих знаний, ума и энергии, породить в наш безверный практический век такое могущественное антиматериалистическое движение, должна быть замечательной женщиной и в качестве таковой сама по себе вызывать сильные чувства. Но справедливость требует сказать, что чувства эти возбуждала не столько она сама, как проповедуемое ею учение. Мало последователей его сумело оценить чистоту и высоту древней как мир философии, которую она руководствовалась, не впадая в крайность, не превознося учителя превыше учения, еще меньше противников его, которые сумели бы воздержаться от излишеств личной злобы против проповедницы учения, равно ненавистного атеистам, материалистам, ханжам, спиритам и иезуитам. Из этого перечня видно, какие массы последователей различных убеждений, поклонников нигилизма, маммоны и сенсационных загробных проявлений, возводимых медиумами во что-то священное, должна была раздразнить деятельная пропаганда теософистов. Само собой разумеется, что Елена Петровна Блаватская, как их лидер, да к тому же чужой человек, представительница нации, не особенно симпатичной как на Западе Европы, так и на Крайнем Востоке, в других странах света, где преимущественно привелось ее учение, должна была служить козлом отпущения по преимуществу. Она им и служила при жизни, и служит по смерти, несмотря на горячие протесты друзей и последователей, которые часто лишь разжигают своим излишним пылом и ненависть, и недоверие, и иронию, вместо того, чтобы их успокоить. Как верно заметил один из лучших, но не увлекающихся ее ценителей доктор Гартман, никогда HPB не требовала обоготворения, всегда отрекалась от чудотворства, но множество ее последователей считали долгом осаждать ее поклонением фетишей, распространять о ней самые нелепые слухи, которые, оказываясь ложью, только вредили обществу. Примечание. Близкие Елены Петровны Блаватской, иначе не называли ее лично и печатно, как произносится первая буква ее имени – HPB, вместо Хелена Петровна Блаватски в Англии, Индии и Америке, даже в литературе, заменила ее полное имя. Я терпеливым наблюдением убедился, что HPB гораздо сильнее вредили друзья ее, нежели враги. Эти чересчур восторженные друзья первые от нее отвращались, как только молва осмеивала их собственные выдумки и весьма часто обращались в злейших врагов ее. Показание вполне справедливое, не раз засвидетельствованное самой Еленой Петровной Блаватской. Примечание, например, в ее последней прижизненно напечатанной в «Люцифере» статье под заглавием «My Books» моей книги, май, страница 243. Так много натерпевшейся от беспричинных, как ей казалось, измен, что последние годы ее жизни были поневоле омрачены недоверием именно к тем, которые, казалось, ей выказывали самую горячую преданность. Злоба никогда не бывала в ее шалостях. Она была так добра и так смела, что готова была все отдать неимущему, все сделать для друга и на все решиться в защиту обиженного. Она никогда не помнила зла и обид, но по легкомыслию, по врожденной насмешливости и страсти дурачить несимпатичных ей людей, Елена часто творила беды, зло озадачивала многих и ставила родных своих весьма неловкое положение. Примечание. В другом очерке, рукопись которого хранится в Одьяре, Желиховская подробнее говорит об этом периоде и характере Блаватской. От раннего детства Елена была необыкновенным ребенком, обращавшим всеобщее внимание остротой ума, непокорного никаким условиям заурядных требований дисциплины, образования и даже самых элементарных воспитательных начал. У нее все было своеобразно, смело и порой даже оригинально. Речи, поступки, заключения всегда поражали неожиданностью, совсем особой, неведомо откуда бравшейся странностью и решительностью. Она составляла отчаяние гувернанток и учителей, хотя была способна и любознательна, но, не терпя никаких стеснений, с величайшим трудом покорялась распределению занятий, приготовлению задаваемых уроков и самых законных требований своих воспитателей. Вследствие этого с юности она никогда ничему не желала учиться систематически, не получала никаких основательных, серьезных знаний, да у нее и ни к чему, кроме музыки и языков, не было никаких выдающихся способностей. Но филологические способности были замечены с детства. Кроме родного своего языка, она училась французскому, немецкому и английскому. Как только начались ранние странствия, она с удивительной легкостью усваивала не только языки тех стран, где приходилось ей жить, но даже и наречия, жаргоны и оттенки произношения. Кроме своей вольной смелости, живости, остроумия и полнейшего своеобразия характера и воображения, чрезвычайно развитого и фантастически направленного, сестра имела в детстве особенность. У нее бывали припадки сомнамбулизма, в которых она не только громко говорила, пела во сне с широко открытыми глазами, но даже отвечала на вопросы. Большей частью ей снились сны и мерещились вещи совсем неподходящие. Ее характер вообще более подходил бы умному, живому и решительному мальчику. Все шалости были – страсть к сильным ощущениям, путешествиям, никогда не покидавшая энергия, сила воли и полная независимость поступков делали характер гораздо более похожим на мужчину, нежели на женщину. Она никогда не признавала авторитетов, всегда шла сама себе самостоятельно прокладывая пути, презирая законы света и условности, стеснительные для свободы. Препятствия она никогда признавать не желала, и хотя по сердцу была сама доброта и всегда с готовностью рада была всем своим поделиться и отнять у себя необходимое, чтобы помочь другому, но в случаях противоречия способна была натворить много бед, ломая и без разбора, устраняя на своем пути, лишь бы добиться своей цели и достигнуть желаемого. Благоразумие и сдержанность не были ее добродетелями, она не умела желать и действовать хладнокровно, расчетов и выжиданий никогда не терпела и горячо стремилась к своим задачам, которые в данную минуту представлялись ей верхом благополучия и крайней необходимостью. Готова была ради их кривить душой и бессознательно уподобляться своим недругам, последователям аксиомы «цель оправдывает средства», однако же на продолжительное притворство ее не хватало. С самых юных лет Елены стало очевидно, что жизнь ее будет из числа незаурядных, но никому и на ум не могло прийти ничего подобного, что вывело в ее последующей жизни не только с большой пыльной дороги на единый путь, но и в конце этого пути резко выделило ее одну из числа немногих женщин, избирающих самостоятельной дороги на совершенно новой, небывалой и для другой немыслимой арене. Примечание редактора сайта «Теософия в России». Особых талантов, кроме музыкального, в ней не замечалось. Она была очень способна, но мало пользовалась своими способностями, очень остроумна, но желание развить свой ум знаниями, особых предпочтений в предметах учения никогда не бывало. При желании и способности заниматься усидчиво и внимательно, она бы могла с молоду себя образовать гораздо положительнее и разностороннее, на то были средства, но решительно не было никакого желания. Она хватала там и сям, что попало из знаний, весьма поверхностных, и никогда до зрелых лет не выказывала ни самой малейшей склонности к наукам. В 17 лет она совершенно неожиданно объявила родителям, что выходит замуж. Семья Фадеевых тогда жила в Тифлисе, неразлучно с семьей своей второй дочери мадам Витте и с сиротами старшей мадам Ган. Примечание: отец наш командовал батареей, и мы его в детстве почти не знали, так как родители матери с нами не хотели разлучаться. То было лучшее время Кавказа, куда, как известно, собирался под знамена войны цвет русской молодежи. Елена была блестящая, хорошенькая девушка. Фадеевы жили гостеприимно, широко открытым домом, где бывало все, что было лучшего в крае. Она, несомненно, могла бы сделать партию гораздо виднее, если бы не хотела выйти замуж по любви, на которую, по-видимому, не была способна, в ранней молодости ежедневно меняя свои фантазии и вкусы, но предпочла всем неказистого, слегка даже тривиального старого чиновника, бывшего тогда вице-губернатором в Эревани. Это замужество всех удивило, а близких ей даже огорчило, тем более что из обращения Елены Петровны с ее женихом было видно, что ни привязанности, ни уважения к нему, ни даже жалости в ней нет. Так оно и было. Ей нужна была лишь свобода. Надо было вырваться из родного дома, найти самостоятельность. Со свойственной ей откровенностью она даже не затруднялась говорить своим близким, выражавшим удивление по поводу такого выбора, что другого ей было бы жалко, а этого она жалеть не будет. Недоразумение, порожденное этой откровенностью, разъяснилось, когда через несколько месяцев после свадьбы Елена Петровна Блаватская неожиданно возвратилась к родным, объявляя, что жить с мужем не может, что едет к отцу, который ее встретит в Одессе. Она точно поехала Рионом и Черным морем, в то время не было железной дороги, ни даже прямого сообщения с Одессой, но доехала только до Керчи, откуда пересела на пароход, шедший в Константинополь, и на несколько лет исчезла бесследно даже для самых ей близких друзей. Мне кажется, что наиболее справедливости может оказать ей человек, хорошо ее знающий, не исключительно как проповедницу Всемирного братства теософов, но просто как женщину со всеми ее дурными и хорошими сторонами. Человек, не враждебный ее учению, но и не увлекающийся им до забвения идеалов и величайших истин христианства, в свете которого потонули все самые высокие и нравственные учения древности. Человек, хотя горячо ее любивший, но не склонный в силу личных чувств преувеличивать ее достоинства и заслуги. Или же наоборот, совершенно к ней равнодушный, но не способный умалять ее действительные заслуги и качества в силу предубеждения. Искренне желаю, чтобы она нашла такого биографа. Но пока постараюсь в качестве первого, то есть человека, горячо любившего ее, в силу родства, а не ее учения, рассказать беспристрастно о ее деятельности все, что сама знаю. Я не без намерения говорю о деятельности, а не о жизни, ведь только ее одной деятельностью последних 15-16 лет своей жизни она приобрела право на внимание. Какое кому дело до частной жизни ее в те годы, когда она была незаметной единицей в миллионах ей подобных, и ничто еще не возвещало в ней будущую знаменитость? Жизнь Елены Петровны Блаватской, принадлежащая истории, истинная жизнь, для которой, как оказывается, была она рождена и предназначена судьбой, странно сказать, началась в ту пору, когда обыкновенно все женские жизненные драмы и романы уже кончаются в 40 лет. Я не хочу этим сказать, что в молодых ее годах не было ничего достойного описания. Напротив, вся ее жизнь была бурным потоком, преисполненным всевозможными перипетиями, но в 40 лет именно произошел тот необычайный перелом, то неожиданное, полное, изумительное перерождение ее существа, ее способностей, стремлений, чувств и понимания, которое поглотило своею ненормальностью, своею чудесностью, можно сказать, всю разнообразную мелочь и бестолочь прежней бурной, но обыденной жизни. Рассказ о юности и молодых годах ее потребовал бы томов. Я не имею ни возможности, ни охоты, ни даже права вторгаться в ту эпоху ее жизни, которая не имеет прямого отношения к фактам, прославившим ее имя. Я в общих чертах опишу их только ради цельности ее облика, насколько необходимо это для рельефа ее личности. Второе. 31 июля 1831 года в городе Екатеринославе у капитана конной артиллерии Петра Алексеевича Ган и 17-летней жены его Елены Андреевны, урожденной Фадеевой, родилась старшая дочь. Родилось это первое дитя у матери, почти ребенка, в отсутствие ее мужа, ушедшего в поход через несколько месяцев после свадьбы. Она приютилась в доме родителей, где и прожила, пока длилась польская кампания. Девочка была названа в честь матери и бабушки Елены Павловны Фадеевой, семейным именем Елены, хотя последняя и протестовала против передачи своего имени внучке, ссылаясь на предыдущие примеры и собственную постоянную болезненность. Она уверяла, что счастье семье это имя не принесет. Отец вернулся благополучно, и началась нелегкая для молодой женщины, оторванная от всего родного, походная жизнь из местечка в местечко по Южной Руси вслед за батареей. Единственным развлечением Елены Андреевны были ее сочинения, единственным утешением и радостью подраставшие дети, на которых устремлялись все надежды ее и заботы. Примечание. Она писала под когда-то хорошо знакомым в России псевдонимом Зинаиды Р. Вой. Романами и повестями ее зачитывались русские люди сороковых годов. Ее называл Белинский, посвятивший ей несколько страниц, русскую Жорж Сант. А когда она так преждевременно скончалась, он посвятил ей надгробное слово «Мир праху твоему, необыкновенная женщина, жертва богатых даров своей возвышенной натуры. Мир праху твоему, благородное сердце, безвременно разорванное силой собственных ощущений. Благодарим тебя за краткую жизнь твою. Недаром и не в туне цвела она пышным, благоуханным цветом глубоких чувств и высоких мыслей. В этом цвете твоя душа, и не будет ей смерти, и будет жива она для всякого, кто захочет насладиться ее ароматом. Сочинение Белинского, седьмая часть, страницы 193-194. Конец примечания. Лоло, как старшая и одаренная сызмала незаурядными свойствами, ее заботила больше всех. Девочка подрастала и развивалась быстро, часто поражая своих близких не только шалостями, но оригинальными выходками, несвойственными другим детям, и речами до того прямодушными, что не было возможности унять ее красноречивую откровенность. Кроме того, она была страшная фантазерка и подвержена припадкам почти сомнамбулизма. Она часто вставала и ходила во сне, и, не просыпаясь, широко открытыми глазами, произносила целые речи, рассказывала сказки и пела песни. Бывали с ней в детстве и молодости, и такие случаи, которые теперь все объяснили бы ясновидением, но в те бесхитростные времена они относились к сильному развитию воображения и проходили незамеченные. Ей всего было 11 лет, когда умерла мать ее, и родные ее взяли к себе на воспитание всех троих детей Елены Андреевны Ган. В доме Фадеевых они нашли горячую любовь и все заботы, которые возможно было приложить к образованию осиротевших детей. Уже не говоря о влиянии такой высокообразованной женщины, какой была сама Елена Павловна. Примечание: бабушка Елена Павловна Фадеева, рожденная княжна Долгорукая, была известна многим ученым, начиная с Гумбольдта, с которым была в переписке, своими глубокими знаниями по разным отраслям наук, в особенности в ботанике, зоологии, археологии и нумизматике. Она собрала много интересных коллекций древности и монет, а в особенности флоры Приволжской и Кавказской. Превосходно рисуя цветы, она составила несколько томов рисунков, которые могли бы служить к подробнейшему изучению ботаники и к украшению любой академии. И той развитой умственной среды, в которую она попала, маленькой Елене даны были и гувернантки, и учителя, и все средства к образованию. Она легко усваивала все. Языки и музыка давались ей особенно легко, но тем не менее учителя и воспитатели приходили в отчаяние от невозможности с ней справиться. Она училась только тогда и тому, когда и чему сама хотела, и положительно сдержать ее живости, своеволия и самых неожиданных выходок, часто смущавших свою резкостью своих и чужих, было невозможно. Беда была тому, кого она не взлюбливала.